Упомянем также о двух посольствах азиатских. Неизмеримая держава, основанная завоеваниями дикого героя Тамерлана, хотя не могла по его смерти устоять в своем величии, и разделилась. Однако ж имя царства Чагатайского, составленного из Бухарии и Хорасана, еще гремело в Азии. Султан Абу-Саид, внук тамерланового сына Мирана, господствовал от берегов моря Каспийского до Мультана в Индии, и в 1468 году, убитый персидским царем Гассаном, оставил сию обширную страну в наследие сыновьям, коих междоусобие предвестило их общую гибель. Гуссейн Мирза, правнук второго тамерланового сына Амара, завладел Хорасаном, прославился многими победами, одержанными им над татарами-узбеками, любил добродетель, науки, слышал о величии государя российского и, желая его дружбы, в 1489 году прислал в Москву какого-то богатыря Уруса для заключения союза с Иоанном. Может быть, он хотел, чтобы великий князь, имея связь с ногаями, возбудил их против узбеков. Но царство Чагатайское отжило век свой. Хан узбекский Шайбек в начале XVI века изгнал Гусейновых сыновей из Хорасана, овладев и Бухарией, откуда последний султан тамерланова рода Бабор ушел в Индостан, где судьба определила ему быть основателем империи так называемого Великого Могола. Иверия, или нынешняя Грузия, искони славилась воинской доблестью своего народа, так что ни персидское, ни македонское оружие не могло поработить его. Славилась также богатством. Древние аргонавты искали золотого руна в соседственной с ней Менгрелии. Завоеванная Помпеем, она делается с того времени известную в римской истории, которая именует нам ее разных царей, данников Рима. Один из них, Фарасман II, верный друг императора Адриана, удостоился чести приносить богам жертву в Капитолии и видеть свой изваянный образ в храме Беллоны на берегу Тибра. Но далее не находим уже никаких известий о сей стране до разделения империи. Знаем только, что христианская вера начала там утверждаться еще со времен Константина Великого, что святой Симеон Столпник способствовал успехам ее, что Иверия, имея всегда собственных царей или князей, зависела то от монархов персидских, то от императоров греческих, была покорена моголами и в 1476 году подвластна царю персидскому Узунгассану. Нет сомнения, что Россия издревле находилась в связи с единоверную Грузией. Изяслав I, как известно, был женат на княжне Абассинской, а сын Андрея Боголюбского супругом славной грузинской царицы Тамари. Сия связь, прерванная нашествием Батыевым, возобновилась. Послы князя Иверского Александра именем Нариман и Хазимарум в 1492 году приехали к Иоанну требовать его покровительства. Уважаемый в Персии и в странах окрестных, великий князь мог действительно быть заступником своих утесненных единоверцев, которые оплакивали падение Греции и под игом варваров, закоснев в невежестве, имели нужду в советах нашего духовенства для христианского просвещения. Александр в грамоте своей смиренно именует себя холопом Иоанна, его же называет великим царем, светом зеленого неба, звездою темных, надеждою христиан, подпорою бедных, законом, истинную управою всех государей, тишиною земли и ревностным обетником святого Николая. Занимаясь делами Европы и Азии, мог ли Иоанн оставить без примечания державу атаманскую, которая уже столь сильно действовала на судьбу трех частей мира? Как зять палеологов и сын греческой церкви, утесняемый турками, он долженствовал быть врагом султанов, но не хотел себя обманывать. Видел, что еще не пришло время для России бороться с ними, что здравая политика велит ей употреблять свои юные силы на иные предметы, ближайшие к истинному благу ее. Для того, заключая союзы с Венгрией и Молдавией, не касался дел турецких, имея в виду одну Литву, нашего врага естественного. Выгодная торговля купцов московских в Азове и Кафе, управляемой константинопольскими пашами, зависимость Менглигерея, важнейшего союзника России, от султанов, и надежда вредить Казимиру через оттаманскую порту склоняли Иоанна к дружбе с нею. Он ждал только пристойного случая и тем более обрадовался, узнав, что султанские паши, говоря в Белегороде с дьяком его Федором Курицыным, объявили ему желание их государя искать Иоанновой приязни. Великий князь поручил Менглигерею основательно разведать о сём предложении, и султан Баизет II ответствовал: «Ежели государь московский тебе, Менглигерею, брат, то будет и мне брат». Следующее происшествие служило поводом к первому государственному сношению между нами и Портою. Купцов российских обижали в Азове и в Кафе, так что они перестали, наконец, ездить в султанские владения. Паша Кафинский жаловался на то Баизету, слагая вину на Менглигерея, будто бы отвратившего россиян от торговли с сим городом. А Менглигерей хотел, чтобы Иоанн оправдал его в глазах султана. Удовлетворяя требованию оклеветанного друга и как бы единственно из снисхождения, великий князь написал такую грамоту к Баизету: «Султану, вольному царю государей турских и азиамских, земли и моря Баизету, Иоанн, Божию милостью единой правой, наследственный государь всея Руси и многих иных земель от севера до востока. Все наше слово к твоему величеству. Мы не посылали людей друг ко другу спрашивать о здравии, но купцы мои ездили в страну твою и торговали с выгодою для обеих держав. Они уже несколько раз жаловались мне на твоих чиновников. Я молчал. Наконец, в течение минувшего лета азовский паша принудил их копать ров и носить каменья для городского строения. Сего мало. В Азове и Кафе отнимают у наших купцов товары за полцены. В случае болезни одного из них кладут печать наименее всех. Если умирает, то все остается в казне. Если выздоравливает, отдают назад только половину. Духовные завещания неуважаемы. Турецкие чиновники не признают наследников, кроме самих себя, в русском достоянии. Узнав о сих обидах, я не велел купцам ездить в твою землю. Прежде они платили единственно законную пошлину и торговали свободно. Отчего же родилось насилие? Знаешь или не знаешь оного? Еще одно слово. Отец твой, Магомед II, был государь великий и славный. Он хотел, как сказывают, отправить к нам послов с дружеским приветствием. Но его намерение по воле Божией не исполнилось. Для чего же не быть тому ныне? Ожидаем ответа. Писано в Москве 31 августа в 1492 году. Менглигерей должен был доставить сию грамоту Баизету. Увидим следствие. Тесная связь Иоаннова с ханом Таврическим не ослабевала, утверждаемая частыми посольствами и дарами. В 1490 году ездил в Тавриду князь Василий Рамадановский с уверением, что войско наше готово всегда тревожить Золотую Орду. Сия тень Батыева царства скиталась из места в место. Иногда переходила за Днепр, иногда удалялась к пределам страны Черкесской, к берегам Кумы. Тщетно сыновья Ахматовы вместе с царем Астраханским Абдыл-Керимом замышляли впадение в Тавриду, оберегаемую с одной стороны россиянами, Магмед-Аминем Казанским и Ногаями, а с другой султаном, который дал Менглигерею 2000 воинов для его защиты. Крымцы отгоняли стада у волжских татар и в одной кровопролитной сшибке убили сына Ахматова Едигея. В 1492 году новый посол Иоаннов Лабан Колычев убеждал Менглигерея воевать литовские владения, представляя, что ординские цари злодействуют ему единственно по внушениям Казимировым. Хан ответствовал: «Я с братом моим, великим князем, всегда один человек, и строю теперь при устье Днепра на старом городище новую крепость, чтобы оттуда вредить Польше». Сия крепость была Очаков, основанной на каких-то древних развалинах. Брат ханский Усмемир и племянник Давлет жили у Казимира. Великий князь для безопасности Менглигерея старался переманить их в Россию, но не мог. В угодность ему принял также меньшего пасынка его Абдыл-Летифа и с честью отправил к царю Казанскому Магмед-Аминю. Менглигерей желал еще, чтобы он дал каширу в поместье царевичу Мамытеку, сыну Мустафы. Сие требование не было уважено, равно как и другое, чтобы Иоанн заплатил 33 тысячи алтын, взятых ханом в долг у жителей Кафинских для строения Очакова. «Не строением бесполезных крепостей, отдаленных от Литвы», приказывал великий князь к своему другу, но частыми впадениями в ее земли должен ты беспокоить общих врагов наших.